В эфире программа «Актуальное интервью». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Темой очередного брифинга в Кабинете министров Республики Татарстан на этот раз стало противодействие финансовому мошенничеству в банковской сфере.
Поприветствуем участников нашего брифинга. В брифинге принимает участие управляющий отделением Национального банка по Республике Татарстан Волговятского главного управления Банка России Шерифуллин Марат Дамирович, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Татарстан Бутаева Наталья Владимировна, заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничества управления уголовного розыска Министерства внутренних дел по Республике Татарстан подполковник полиции Мусаев Рафаэль Салихович и прокурор отдела по надзору за производством дознания оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Республики Татарстан, младший советник юстиции Галимуллин Булат Эльмирович. Уважаемые коллеги, хочу напомнить вам, что брифинг наш доступен онлайн в сети интернет, идет прямая трансляция на портале «Официальный Татарстан». Для удобства наших коллег, которые смотрят нас дистанционно, создан специальный чат. Коллеги, пожалуйста, будьте активными, задавайте свои вопросы, я их обязательно зачитаю. Коллеги из муниципальных районов подключены по линии видеоконференц-связи. Коллеги, пожалуйста, тоже задавайте вопросы участникам брифинга. Начнем мы с выступления участников, затем зададим свои вопросы. Марат Дамирович, слово вам, пожалуйста.
Доброе утро, уважаемые коллеги. В прошлом году кибермошенники украли у россиян почти 16 миллиардов рублей. За первые 6 месяцев текущего года этот показатель составил 9 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года размер потерь увеличился на 11%. Даже несмотря на то, что люди знают, что не стоит верить звонкам лжесотрудников служб безопасности, не отвечать на незнакомые номера, все равно рискуют попасться на уловки мошенников и продолжают терять деньги. В структуре жалоб Банка России мы видим рост в 1.5 раза числа жалоб на действия мошенников. Что делает Банк России и финансовый сектор для того, чтобы этого не происходило? Прежде всего, это меры технического характера. В целом, по стране за 2023 год пресечено почти 35 миллионов попыток похитить средства со счетов клиентов на сумму почти 6 триллионов рублей. За первое полугодие 2024 года банки отразили уже более 30 миллионов таких попыток, предотвратили хищение более 4 триллионов рублей. Приведенные данные, с одной стороны, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство атак было отбито благодаря отлаженным бизнес-процессам и работе антифрод-систем банков. Но, с другой стороны, подчеркивает серьезный масштаб проблемы кибермошенничества в нашей стране. Информацию о наиболее массовых схемах Банк России регулярно публикует на своем сайте Банка России в разделе «Противодействие мошенническим практикам». Используемые схемы расширяются также за счет использования современных технологий, например, искусственного интеллекта. Мошенники могут использовать информацию, которую человек сам публикует о себе в открытых интернет-источниках, и утечки баз данных используют многоходовые персонифицированные сценарии обмана. В сценариях могут фигурировать лжепредставители различных ведомств, государственных организаций, компаний, что придает реалистичность действиям мошенников. Озабоченность вызывают дропперские схемы, в которые злоумышленники активно вовлекают молодежь. Средний возраст дропов 17-19 лет. Часто люди даже не догадываются, что участвуют в чем-то нелегальном. Обычно аферисты предлагают людям несложную подработку, приглашают всех желающих. Для трудоустройства не нужны какие-либо знания, опыт, достаточно банковской карты или онлайн-банка. И поэтому дропперами могут стать самые разные люди, от школьников до пенсионеров. Чтобы человек не заподозрил, зачем на самом деле нужны его карты и счета, мошенники используют разнообразные легенды. Одна из таких – получить должность администратора лотереи, то есть человеку говорят, что он должен перечислять призовые деньги победителям, розыгрыш, отправлять прибыль участникам инвестиционного проекта. Обычно организаторы дают путанное объяснение, почему не могут делать этого сами. Вот люди в это не вникают, и в реальности на номер счета или карты администратора, так называемого, приходят похищенные деньги. А затем их нужно, соответственно, переслать другим дропперам, участвующим в цепочке, либо самим преступникам, инициаторам. Еще одна популярная легенда – выручи менеджера банка. Она сводится к тому, что мошенники представляют сотрудниками банка и просят помочь выполнить план по выдаче карт. Предлагают заработать, оформить карту, предлагают вознаграждение от 1,5 до 5 тысяч рублей. На это очень хорошо клюют студенты, особенно старшие школьники. Собственно говоря, почему они легко втягиваются, подростки? Потому что собственные карты могут открывать с 14 лет. Вот. При этом преступникам даже не нужно просить человека что-либо делать, и операции они проводят сами. Самое главное – завладеть картой доверчивого подростка либо доступом к онлайн-банку. Актуальной остается легенда под условным названием «Стань внештатным сотрудником полиции», когда обманщики выдают себя за сотрудников правоохраны, убеждая человека помочь следствию. И, соответственно, полицейские по легенде уже нашли преступников, хотят поймать их с поличным. Для этого необходим доброволец, который должен притвориться участником мошенников, получить на свою карту украденные деньги. Но фактически он отдает их, соответственно, не работнику правоохраны, а аферистам, снимает, за что получает вознаграждение. Доброволец не изображает дроппера, фактически им становится. Ему приходят похищенные деньги, он их передает преступникам. В некоторых случаях речь идет даже не о работе. Человеку приходит на счет большая сумма, ему затем поступает звонок или пишут, что перевели деньги по ошибке и просят вернуть деньги по номеру телефона или карты. На самом деле перевод фактически приходит от человека, которого мошенники уже обманули, и мошенники хотят, чтобы получатель денег перекинул сумму им. Иногда за эту услугу предлагают также вознаграждение. Соответственно, если человек соглашается, то сам того не ведая оказывается дроппером. Почему опасно становиться дроппером? Обманутый мошенниками человек переводит деньги именно дропперу, и именно его он считает преступником. То есть сообщает о случившемся банк, пишет заявление в полицию именно на этого человека. Таким образом, правоохранительные органы, расследуя факт похищения денег, в первую очередь выходят на дропперов. И человек может быть привлечен к уголовной ответственности, а по решению суда с него может быть взыскана вся сумма денег, которую ему перевел пострадавший. Кроме того, банки и полиция передают данные человека, оказавшегося вовлеченным в мошенническую схему, в единую базу данных, которую ведет Банк России. К этой базе подключен каждый банк нашей страны. И если в базу Банка России информация о мошенничестве поступила именно от МВД, банки обязаны заблокировать счет, на который совершен перевод. Банк также отключит дропперу дистанционный доступ к счетам через мобильное приложение и личный кабинет на сайте. То есть снять деньги, которые были на счетах и вкладах у дроппера, клиент сможет только в офисе банка, придя туда с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность. Любой перевод дропперу банки будут блокировать и предупреждать отправителя, что он, вероятнее всего, отправляет деньги на мошеннический счет. Исключение составляет заработные платы и выплаты от государства, например, пенсии, субсидии. Они поступят на счет, но их можно будет получить только в отделении банка с паспортом, либо другим документом, удостоверяющим личность. 25 июля 2024 года вступил в силу разработанный при участии Банка России закон. Он направлен на усиление защиты людей от кибермошенников и повышение финансовой ответственности банков. Отныне банки обязаны приостанавливать на 2 дня переводы, если информация о получателе денег содержится в специальной базе данных Банка России о попытках мошеннических операций. Об этой базе данных я уже сказал чуть ранее. О причинах приостановки операции банк уведомит клиента. В случае, если банк не приостановит перевод денег на счет из упомянутой базы, то ему придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней после получения заявления пострадавшего. Перевод приостанавливается даже в том случае, когда клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время 2-дневного периода охлаждения. При этом банк сообщает человеку, что операция не прошла, указывает причину и срок приостановки. Но если спустя 2 дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет. Банки также должны приостанавливать переводы и предупреждать клиенты, что платеж может быть предназначен злоумышленникам, если замечены признаки мошеннических операций. Такие признаки, 6, установлены Банком России, и банки обязаны обращать внимание на операции клиента, выявлять операции, которые соответствуют таким признакам. Например, человек проводит платежи в нетипичное для себя время. Или в отношении получателя денег возбуждено уголовное дело. Но если человек подтверждает перевод, то банк исполнит его при отсутствии сведений о получателе денег в базе данных. То есть даже если в базе данных Банка России нет сведений, и человек подтверждает перевод, который, по мнению банка, имеет признаки мошеннического, то тогда банк перевод проведет после подтверждения. Кроме того, как я уже говорил, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом обналичивания похищенных денег. Их платежные инструменты будут блокироваться, если от правоохранительных органов поступили сведения об участии человека в мошеннической схеме. Эти меры нужны для того, чтобы усилить защиту людей от действий злоумышленников, а блокировка электронных средств платежа, то есть это онлайн-банк либо пластиковая карта, помогает прервать цепочку вывода и обналичивания похищенных денег. Кроме того, Банк России взаимодействует с операторами связи, регистраторами доменных имен, уполномоченными ведомствами для блокировки телефонных номеров, интернет-ресурсов, которые используют мошенники. В большинстве случаев люди отдают свои деньги мошенникам сами, находясь под заблуждением. С каждым днем появляются все новые и новые мошеннические схемы. Но, несмотря на внешнее многообразие мошеннических схем, легенд, злоумышленники всегда используют 2 базовых сценария. В основном они предлагают либо что-то заманчивое, скидки, выплаты, бонусы, либо запугивают потерей денег, уголовным преследованием, оформлением кредита на ваши паспортные данные и так далее. Чтобы не попасть в уловки мошенников, Банк России рекомендует прервать разговор. Если позвонил незнакомый человек, завел речь о деньгах, если есть сомнения относительно сохранности денег, самостоятельно набирать номер телефона банка, который указан на карте и на официальном сайте банка, сохранять бдительность, никогда не торопиться, не сообщать ни под каким предлогом ваши личные финансовые данные и не переходить по подозрительным ссылкам, которые поступают по СМС, в почте, в мессенджерах. Если все-таки мошенникам удалось совершить хищение, человеку необходимо выполнить 3 основных действия. Во-первых, немедленно заблокировать карту, это можно сделать либо в мобильном приложении банка, звонком на горячую линию, личным обращением в контакт-счет банка. Вот. Во-вторых, необходимо в течение суток написать заявление в отделение банка о несогласии с операцией и взять выписку по счету. И в-третьих, как можно скорее написать заявление в ближайшем отделении полиции. Обращение в полицию необходимо для того, чтобы повысить вероятность привлечения злоумышленника к ответственности. Действенный способ избежать финансовых потерь – это критически воспринимать любые предложения. Мошенники специально торопят, выводят человека из состояния равновесия, чтобы лишить его возможности принять взвешенное решение в спокойной обстановке, посоветоваться с близкими, с родными, обдумать, требует немедленно перевести деньги, срочно платить услугу, как можно скорее назвать секретный номер, пароль и так далее. То есть, если вы чувствуете какое-то давление, разговор идет о деньгах, скорее всего, это мошенничество. Вот, большое значение имеет финансовая грамотность самих граждан, и для этого Банк России проводит целый ряд мероприятий. Это онлайн-уроки по финансовой грамотности, они в республике нашей проходят в каждой школе, в каждом колледже, в каждом училище. Вот, осенняя сессия онлайн-уроков уже стартовала, и у родителей с детьми есть возможность к ним присоединиться. Целевая аудитория просветительских проектов, она не ограничивается только детьми, она самая разнообразная. Сейчас начались и занятия для старшего поколения. Реализуем различные проекты, киберграмотное лето, город финансовых знаний, когда наши специалисты выезжают в муниципальные районы республики и проводят комплекс мероприятий по финансовой грамотности для различных категорий наших граждан. Мы стараемся размещать максимально социальную рекламу по финансовой грамотности, так называемую, по различных медиафасадах, кинотеатрах, телеканалах, в общественном транспорте. У нас в прошлые годы в Казанском метро курсировал поезд финансовой грамотности. В этом году мы с татарстанской авиакомпанией реализуем самолет финансовой грамотности проект. В самолетах размещаются информация, памятки по противодействию кибермошенникам. Сегодня стартует всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности, проводимый Банком России. В прошлом году свои знания лично проверили более 35 тысяч татарстанцев. Вопрос, вызывающий затруднения, подталкивает к самостоятельному поиску ответа и изучению соответствующей темы. Таким образом, граждане подтягивают свои финансовые знания. Стартует сегодня, продлится до 29 октября. Успешно справившимся с зачетом выдадут именные сертификаты. Есть интересная фишка для школьников старших классов. С 15 по 17 октября будет проведен олимпиадный зачет, и ребята, прошедшие его успешно, смогут без доп. Испытаний выйти в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба Высшей школы экономики» по профилю финансовой грамотности. Соответственно, победители олимпиады получают льготы при поступлении в вузы. Все подробности о финансовом зачете на сайте проекта finzachet.ru. Коллеги, можно по QR-коду пройти. И, конечно, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты, я благодарю вас за ваше внимание, за ваш интерес к обозначенной сегодня тематике, за тесное сотрудничество, за ваше активное информационное взаимодействие, за ту работу, которую вы проводите для того, чтобы доносить для нашего населения вот эти все вопросы и проблемы, о которых мы сегодня говорим. Спасибо за внимание.
Спасибо большое, Марат Амирович. Наталья Владимировна, слово.
Добрый день, уважаемые коллеги. К сожалению, наверное, наиболее частыми клиентами мошенников становятся именно люди старшего поколения, которые в силу каких-то возрастных ограничений по здоровью, когнитивных нарушений уже, может быть, недостаточно адекватно воспринимают и поступающую информацию, и не могут достаточно быстро и оперативно противостоять давлению мошеннических схем. Поэтому со своей стороны органы социальной защиты постоянно проводят и разъяснительную работу, и также мы занимаемся финансовой грамотностью обслуживаемых граждан совместно с управлением Роспотребнадзора. Только за прошлый год проведено у нас 22 мероприятия, именно посвященные этой теме. Но следует отметить, что в органах социальной защиты на учете и среди получателей именно социальных услуг, если мы говорим о социальном обслуживании, то находится почти 22 тысячи человек. Если мы говорим о мерах социальной поддержки, то это около миллиона человек. Но непосредственно в силу последних изменений и роста информатизации почти 97% услуг у нас предоставляются в электронном виде. То есть, соответственно, в органы социальной защиты обращения достаточно поступают редко. Непосредственно с теми же пожилыми инвалидами ни мы, ни социальный фонд практически не общаемся. И поэтому именно в части обеспечения и финансовой грамотности, и возможности противостоять мошенническим схемам, в первую очередь хотелось бы, конечно, обратиться к близким и родным пенсионеров, инвалидам, людей старшего поколения. Потому что именно от того, насколько внимательно внуки, дети относятся к своим родителям, насколько проводят с ними беседы, насколько родители могут в любой момент позвонить своим детям, внукам, передать им какие-то свою озабоченность, поговорить с ними о том, что поступили какие-то звонки. Насколько мы с вами не будем от них отмахиваться, будем внимательно слушать и принимать их информацию к сведению, будет, наверное, в том числе и зависеть сохранность тех денежных средств, которые находятся на счетах граждан. Кроме того, я хотела бы отметить, что, пользуясь случаем, порой мошенники выступают зачастую и от лица организации социальной защиты. Как я уже отметила, наши услуги в основном предоставляются в электронном виде. Органы социальной защиты не принимают заявления в домашних условиях. Кроме того, граждане, когда подают заявление, они непосредственно в этом заявлении указывают форму, по которой можно с ними связаться. То есть это либо СМС-сообщение, либо телефон, либо электронный адрес. И социальная защита, если есть необходимость в каких-то сообщениях, мы жестко используем только тот способ связи, который указан. То есть если в заявлении гражданин указал, что ему информацию можно передавать только по электронной почте, мы не имеем права ему звонить. То есть обратите на это внимание. Если вы не хотите вступать в какие-то переговоры с учреждениями либо организациями социальной защиты, значит, при подаче заявления на услугу просто указывайте, что вы хотите получать информацию по электронной почте либо СМС-сообщением. Услуги мы оказываем на заявительной основе, то есть, опять же, если к вам приходят домой и что-то предлагают, то это уже определенный повод для того, чтобы задуматься, потому что, как опять же повторяюсь, для того, чтобы получить услугу, если мы говорим о мерах социальной поддержки, вы должны обратиться лично, либо подать заявление на портале государственных услуг. Если мы говорим о социальном обслуживании, то есть о предоставлении социальных услуг на дому, либо в учреждениях социального обслуживания, то эту услугу также надо, чтобы ее получить, обратиться лично, либо законному представителю гражданина и предоставить достаточно, ну скажем так, пакет документов, там и медицинские справки и так далее. То есть, опять же, если к вам приходят домой и говорят, что это социальная защита и пришла вам что-то подарить, либо вам предоставить какую-то услугу просто потому, что вы оказались на их жизненном пути, это уже, опять же, повод для того, чтобы усомниться. Мы все органы государственной власти, мы подчиняемся действующему законодательству. Действующее законодательство не содержит каких-то ограничений в дееспособности в зависимости от возраста. То есть в каком возрасте бы ни был заявитель, правила остаются одни и те же. Он должен обращаться либо лично, либо у человека, который обращается вместо него, должна быть официально оформленная доверенность. Органы социальной защиты не принимают заявлений по телефону. То есть вы не можете позвонить по телефону в соцзащиту, продиктовать другой номер банковской карты, либо что-то заменить, какие-то документы. То есть это все должно быть предъявляться в виде копий заверенных, либо копия плюс подлинник. То есть мы не отвечаем на вопросы и обращения соседей, родственников, да, потому что, ну, периодически звонят, я вот по поводу дедушки, я вот по поводу папы. То есть пока вы не предъявите нам доверенность, ни на какие вопросы, касающиеся даже ваших самых близких родственников, мы отвечать не имеем права, потому что в соответствии, наверное, все люди взрослые понимаем, в соответствии с действующим законодательством, после достижения 18-летия наши мамы, папы уже не являются нашими с вами законными представителями, так же, как и мы не являемся их законными представителями, сколько бы лет им ни было и в каком бы состоянии здоровья они ни были. Опять же, пользуясь случаем, хочу обратить внимание, что, наверное, возвращаюсь к началу своего выступления, что, ну, пожилые граждане порой действительно нам некогда, мы работаем, мы занимаемся своими семьями, они порой и стесняются позвонить, и стесняются обратиться, и не хотят вешать какие-то на нас свои проблемы, поэтому, пользуясь случаем, еще раз хочу обратиться именно к молодому поколению, что о степени той заботы, внимания, участия, которую мы проявим к нашим родственникам, будет зависеть не только их моральное, но и материальное благосостояние. И в завершение в Российской Федерации в прошлом году был введен единый социальный номер. Это контакт-центр социального фонда на первом уровне, на втором уровне это органы социальной защиты субъектов. Номер этот 8-800-1-500-1. Он находится во всех средствах массовой информации. Позвонив на этот номер, можно задать любой вопрос, касающийся социальных услуг. В том числе и вопрос, что ко мне сегодня пришли, что-то предложили. Эти люди были действительно из социальной защиты или это попытка каких-то противоправных действий. Спасибо, наверное, у меня все.
Спасибо большое. Рафаэль Саликович, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые присутствующие. Немножко остановлюсь на статистике преступности в Республике Татарстан. То есть в целом за 9 месяцев зарегистрировано более 25 тысяч IT-преступлений, из которых порядка 50% это дистанционные хищения. То есть объем очень значительный, рост тоже приличный, вот, но в целом он обусловлен ростом именно одного из видов преступлений, это неправомерный доступ к компьютерной информации. Наверняка вы слышали, что в последнее время злоумышленники осуществляют звонки гражданам под различными видами, там, от представителей сотовых операторов, непосредственно от Министерства цифрового развития. То есть основная цель этих звонков – взлом госуслуг. То есть там злоумышленники получают информацию о личных ваших данных, то есть паспортные данные, СНИЛС, ИНН. Это все им позволяет в дальнейшем оформить кредит по факту на вас. Вот, и похитить данные денежные средства. То есть таких преступлений в республике уже порядка 8 тысяч. То есть это очень значительный рост. В аналогичном периоде прошлого года их было буквально чуть больше 1000. Вот, то есть с учетом этого и рост основной произошел. И что касается именно дистанционных хищений, есть небольшое снижение. То есть мы проводим очень большую профилактическую работу. Годы там 15-16 у нас каждый год был стабильный рост преступности, в этом же году небольшое снижение. То есть видим, что это влияет все-таки наконец-таки на людей. О чем я говорил про неправомерный доступ, часто он бывает как раз-таки вкупе с мошенничеством. То есть цель злоумышленники достигают свою, оформляют кредиты и похищают деньги. Марат Дамирович уже основные способы, так скажем, привел, повторяться не буду. Но не забывайте, что кроме этих преступлений еще очень часто потерпевшие сталкиваются и на сайтах бесплатных объявлений приобретения товара. И очень много тоже распространено такой способ, где участвуют в инвестициях различных. То есть тоже и сами непосредственно потерпевшие наталкиваются в интернете на такие сайты, либо непосредственно представители этих организаций, как бы априори уже мы понимаем, что они мошеннические, то есть они уже обзванивают людей, предлагают инвестировать деньги, прикрываясь при этом какими-то банками. Там. К сожалению, так скажем, легкая нажива заставляет людей поверить в это и, так скажем, попасть на уловки мошенников. В целом, вот основные, то есть самые наибольшие способы, они вот таковы, которые уже названы были.
В своем выступлении коротко остановлюсь на причинах динамического роста дистанционных хищений, имеющих проблемы противодействия им и приоритетных в связи с этим направлениях в деятельности правоохранительных и контролирующих органов. В прокуратуре республики в ежедневном режиме анализируются криминальные сводки. Краткое сведение о происшествиях просто поражает. Люди отдают собственные многолетние сбережения, заемные кредитные средства. Ежедневно в республике дистанционных хищений становится около 50 человек. Причиненный ущерб достигает 20 миллионов рублей. Столь внушительное количество хищений непрерывно позволит гражданам фактически неправильный доступ к личным кабинетам, мессенджерам, свидетельству о организации незаконной широкомасштабной работе по применению методов социальной инженерии в отношении жителей России. А учитывая, что Татарстан деструктивных элементов. Основным способом совершения мошеннических действий является использование обмана и прочих приемов социальной инженерии, в результате которых человек добровольно переводит денежные средства или раскрывает сведения, позволяющие злоумышленнику совершить хищение. Так что, повторюсь, что наиболее распространенным остается хищение – это совершение под видом банковского работника, сотрудника оператора связи, сделок, оказ по товару в интернет-магазинах, оказание сонных и иных видов услуг, а также взлома, либо получение неправильного доступа к персональным данным. Для совершения преступления в настоящее время злоумышленник активно используется специальных технических средств в виде сим-бокса, фактически представляющий собой многоканальный телефон. Их использование требует существенных затрат. Преступники сотнями приобретают серые сим-карты, по которым невозможно установить собственника. Отдельной категорией являются подставные лица, так называемые троперы. Это местные, как правило, жители, на которых оформляются банковские карты, расчетные счета, через которые мошенник осуществляет перечисление мошеннических денежных средств. Прокуратура республики на данном направлении тоже проводится действия. То есть мы в исковом порядке сейчас стараемся взыскивать эти денежные средства, которые поступили на счет дроперов. И хотелось бы сказать всем участникам нашей встречи, необходимо также активизировать работу населения, усилить профилактическую деятельность каждого посетителя, в ответственных учреждениях разъяснять криминогенную ситуацию в указанной сфере, как последствия отнесут для сетевой гигиены.
Вы слушали передачу «Актуальное интервью». К эфиру ее подготовили звукооператор Сания Хаматова и журналист Елда Скрепостина.